Здравствуйте, с вами Бородатый Барт. В последнее время мы отвлеклись от концлагерной тематики, изрядно разбавив наши выпуски рассказами об античной Греции и средневековых битвах. Сегодня мы вернемся к теме нацистских концлагерей и перейдем от общего обзора истории этой системы и изучения персоналий к изучению непосредственной повседневности. Однако сегодня мы поговорим о повседневности тех людей, которые находились с внешней стороны колючей проволоки – эсэсовцев и других сотрудников лагерей. Структура управления лагерем. Первое, что мы должны обсудить, это то, какие должности существовали в лагерном управлении и в какой иерархии они состояли по отношению друг к другу. Мы помним, что архитектором системы концлагерей стал Теодор Эйке, о котором мы говорили в прошлой части. Созданная им система управления просуществует в концлагерях до самого конца Второй мировой войны. Центральной фигурой лагерной администрации был комендант. Он назначался лично Гиммлером из кандидатур, представленных главой инспекции концлагерей. Этот человек управлял первым отделом и обладал огромной властью. Именно он отдавал устные приказы о массовом уничтожении узников, а также казнях отдельных из них. Он же мог и наказывать провинившихся эсэсовцев. Позже, при руководстве Освальда Поля, коменданты также станут ответственны за экономическую эффективность предприятий при лагерях. Вторым человеком в лагере являлся адъютант коменданта, через руки которого проходила вся почта и документация по заключенным и эсэсовцам, в том числе секретная. На нем же лежали обязанности по транспортировке заключенных к местам уничтожения и курированию крематория. Другим важным элементом в управлении лагерем был политический отдел. Этот отдел отвечал за статистику, связанную с заключенными. Смертность, прибытие-отбытие и так далее. А также вел вербовку и допросы пленных, следил за преступлениями эсэсовцев и вел по ним разбирательство. Например, по таким преступлениям, как коррупция и связи с заключенными. Обладая такими специфическими функциями, глава данного отдела являлся сотрудником Главного управления имперской безопасности, РСХА, и фактически подчинялся ему и местным гестапо и полиции, нежели коменданту. Самым крупным отделом был третий, так называемый отдел превентивного ареста. Его возглавлял Шуцхафтлагерфюрер, заместитель коменданта. Чаще всего заключенные не знали, как выглядит комендант. Но этого человека знали хорошо, ведь он следил за распорядком дня заключенных и присутствовал на апелях, лагерных перекличках. Помимо этого, данный отдел занимался регистрацией смертей заключенных и утверждал состав рабочих бригад. В женских и смешанных лагерях при заместителе коменданта находилась также старшая надзирательница. Она ведала работой надзирательниц и распорядком жизни узниц, по сути дублируя функции Шуцхафтлагерфюрера. Четвертый отдел занимался материально-техническим обеспечением эсэсовцев и заключенных. Именно этот отдел обеспечивал работу прачечной, кухни и различных складов. Он же отвечал за конфискованную у узников собственность. Пятый, медицинский отдел, так же как и политический, занимал особое положение. Его глава подчинялся непосредственно главному врачу инспекции концентрационных лагерей. Этот отдел занимался медицинским обслуживанием эсэсовцев и заключенных, а также санитарным состоянием лагеря. Нужно отметить, что забота об узниках ограничивалась лишь отсеиванием нетрудоспособных, которых следовало уничтожить. Помимо этого, сотрудники данного отдела отметились фальсификациями причин смерти узников, проведением ужасных псевдомедицинских экспериментов и участием в непосредственном уничтожении узников. Стоит лишь упомянуть, что некоторые лагеря имели у себя также идеологические и судебные отделы. Первые вели политработу с эсэсовцами, вторые расследовали преступления персонала лагеря. Что касается филиалов отдельных концлагерей, то они не имели самостоятельной администрации и во всем подчинялись главному лагерю. Особняком стояли также лагеря, которые не подчинялись инспекции концентрационных лагерей. Администрация там должна была иметь такие же основные должности и отделы, однако на деле это было не всегда так. Например, на оккупированных территориях большую роль в работе лагеря играли коллаборационисты. Далее мы дадим небольшой обзор особенностей быта эсэсовских офицеров, пока не касаясь их непосредственной работы. Стоит сказать, что нам доступно немного информации о жизни офицеров СС, которые работали в концлагерях. Однако несколько фактов мы приведем. Во-первых, нужно сказать, что офицеры зачастую проживали в непосредственной близости к месту своей работы. Для них строилось жилье, либо освобождалось имеющееся неподалеку от лагеря. Офицеры жили в благоустроенном жилье и при этом платили за коммунальные услуги по льготным тарифам. Отдельно от остальных офицеров размещались коменданты, которые строили себе шикарные особняки. Здесь можно привести в пример усадьбу коменданта Бухенвальда Карла Коха, в которой были даже свои ипподром и зоопарк, построенные руками узников. Также офицеры имели право снимать жилье, чем способствовали росту рынка арендного жилья. Они увеличивали население небольших городков, вследствие чего здесь возникали детские сады, школы и роддома. Кормились с концлагерей и местные предприниматели. На первых порах лагеря делали большие заказы разнообразной продукции. Власти всячески создавали концлагерям хорошую репутацию. Так комендант Флоссенбурга охотно давал узников на разнообразные городские работы. А местные женщины брали у него узниц в качестве домохозяек. В общем и целом, у местных жителей создавалось впечатление, что никаких ужасов в концлагерях не происходит, а его узники просто отбывают положенное по закону наказание. Таким образом, жизнь офицеров была обустроена с комфортом. Они жили в прекрасных условиях, ходили в театр и кино. Особую роль занимали семейные отношения. Что думали жены и дети офицеров о их работе? Жена печально известного Йозефа Менгеля попала в лагерный лазарет и не могла не видеть массовое уничтожение людей. Однако в ее воспоминаниях мы не обнаруживаем об этом каких-либо упоминаний. Напротив, она описала дни своего лечения как идиллические. Ирена Менгеле купалась в реке, собирала ежевику и прекрасно проводила время. Еще один пример. Супруга коменданта Аушвица Рудольфа Хёсса устраивала в доме приемы, которые посещал даже Генрих Гиммлер. При этом продукты на эти вечера доставлялись узниками с лагерного склада и очень часто являлись конфискованной собственностью самих заключенных. Также с лагерной фермы супруги Хёсса доставлялись цветы, а заключенные портные шили для семьи Хёсса разнообразные наряды. Одна из таких портних вспоминала следующий эпизод. «Однажды дети подошли ко мне и попросили, чтобы я сшила им такие же повязки на руку, которые носят узники. Я не знала, какие могут быть последствия. Клаус, старший сын Хёсса, получил нарукавную повязку капо, а остальные дети – цветные треугольники узников». Получил нарукавную повязку капо. Капо – привилегированный заключенный, сотрудничавший с нацистской администрацией в концлагерях нацистской Германии. Дети были очень довольны и побежали в сад. Однако там они встретились с отцом, который сорвал эти знаки и отвел детей домой. «Я, правда, не была наказана. Мне только было запрещено делать подобное в будущем». Уже когда жену Хёсса в 1946 году арестовали английские солдаты, при ней было множество предметов, принадлежавших узникам. А сама она вспоминала о жизни рядом с концлагерем, как о самом прекрасном времени в ее жизни. Сам Хёсс рисовал в своих воспоминаниях довольно идиллическую картину. Отмечал, что узников в его доме не обижали, и очень жалел, что проводил мало времени с семьей, отдавая себя работе. Однако любовь к семье не помешала Хёссу завести любовницу из заключенных, которая находилась изолирована от других узниц и даже была вынуждена сделать аборт. Позже эта женщина выступит свидетельницей на процессе против Хёса, когда он будет обвиняться в коррупции. Однако заслуги Хёса помогут ему избежать наказания. Бывали и трагичные истории. Например, знаменитый своей жестокостью эсэсовец Герхард Палич, подчиненный Хёса, слыл хорошим семьянином. Однако этот любящий отец и муж также промышлял воровством вещей узников. В конце концов, его жена заболела тифом, возможно, заразившись от вещей заключенных, и умерла. Его служанка описывала, как он громко плакал, приходя со службы. После смерти жены Палич окончательно деградировал, начал пить и приводить домой узниц и надзирательниц, и в конце концов был уволен со службы. В общем и целом, большинство жен офицеров СС закрывали глаза на работу своих супругов. Однако были и те, кто активно поддерживал деятельность мужа. Вот, например, что говорили о семейных развлечениях Густава Вильхауза, коменданта Яновского лагеря. Вильсгаус расстреливал людей для удовольствия жены и дочери. Он даже передавал автомат жене, и она стреляла в заключенных. Дочь аплодировала и кричала: «Папа, еще!» Другой пример – это жена коменданта Бухенвальда Карла Коха, Эльза. Пара жила в роскошном особняке и воспитывала трех детей. При этом мать троих детей отличалась чудовищной жестокостью по отношению к узникам, которых лично избивала за любую провинность. Она любила одеваться в откровенные наряды и избивать посмевших взглянуть на нее узников, а также топтать их лошадью при езде верхом. Но главной ее страстью, по свидетельствам бывших узников, стало коллекционирование предметов из кожи заключенных, имевших татуировки. Среди таких фигурировали перчатки, книжные переплеты и абажур. Помимо предметов из кожи, в воспоминаниях фигурировали и вещи, выточенные из человеческой кости. Однако, когда Эльза попала на скамью подсудимых, бесспорных доказательств коллекционирования найдено не было. Нужно сказать, что нацисты старались зачистить следы своих преступлений. Однако, женщина все же была приговорена к пожизненному и повесилась в тюрьме в 1967 году, находясь уже в преклонном возрасте. Рабочие будни нацистских палачей. Лагерный комендант. Итак, мы разобрали общую схему управления лагерями и моменты быта нацистских палачей. Теперь же перейдем к непосредственному обсуждению их трудовых будней. Конечно, центральной фигурой лагеря являлся комендант. С него мы и начнем. Хуже изучены биографии комендантов концлагерей на оккупированных территориях СССР. Поэтому мы будем опираться на данные о начальниках лагерей, которые подчинялись инспекции концлагерей, а позже ВФХА. Начнем с общей характеристики. Всего таких комендантов было 46 человек. Изначально среди них было много мужчин за 50, однако к 1942 году в большинстве своем это были уже люди слегка за 30, выходцы из низших слоев среднего класса или рабочих, чаще всего максимум со средним специальным образованием. Большинство были ветеранами Первой мировой войны и вступили в нацистскую партию еще до прихода Гитлера к власти. Каковы же были в работе лагерные коменданты? Описывая их поведение и стиль работы, исследователь Станислав Васильевич Арестов выделяет несколько типов комендантов. Конечно, в чистом виде эти типы не встречались, однако были весьма яркие представители, которые под них подходили. Первый тип – идейные бюрократы. Эти коменданты рьяно стремились выполнить и даже перевыполнить все указания начальства. В пример мы можем привести Рудольфа Хёсса. Он родился в 1900 году в очень религиозной семье, воспитывался в строгости, и ему была уготована карьера священника. В 1914 году его отец умирает. Освободившись от диктата, движим романтическими чувствами, он пытается попасть на войну, и ему это удается. Вернувшись в терзаемую кризисом послевоенную Германию, он вступает в правые добровольческие отряды бывших фронтовиков. Поворотным в его судьбе стал 1924 год, когда Хёс в компании подельников оказался на скамье подсудимых по обвинению в убийстве. Близ города Пархима был убит школьный учитель Вальтер Кадов. Нападавшие избили его палками, перерезали горло и дважды выстрелили по нему из пистолета. Объясняя причину убийства учителя, в своих воспоминаниях Хёс утверждал, что Вальтер Кадов выдал французским оккупантам Рура Лео Шпагетера, немецкого партизана, который совершал диверсии против французской армии, за что был казнен. Выдал французским оккупантам Рура. Рурский конфликт 1922-23 годов. Острый международный конфликт в связи с франко-бельгийской оккупацией Рура. 11 декабря 1922 года немецкий миллиардер Стинес опубликовал заявление, из которого следовало, что германское правительство не должно платить репараций. 11 января 1923 года в ответ на невыполнение Германии ее репарационных обязательств французские и бельгийские войска начали оккупацию Рурского бассейна. 15 марта 1924 года Хёс был приговорен к 10 годам тюремного заключения. Нахождение в тюрьме далось ему нелегко и нанесло тяжелую психологическую травму. Однако летом 1928 года он был амнистирован и приехал в Берлин. Желая создать свое крестьянское хозяйство, он переезжает в деревню и вступает в организацию артаманов – эко-националистов, которые основывали сельскохозяйственные общины. Здесь же он познакомился с Генрихом Гиммлером. В 1934 году Гиммлер приглашает Хёса для службы в подразделении СС «Мертвая голова». Здесь, под руководством Теодора Эйке, он изучает основы работы концлагерной системы. Уже после войны, ожидая казни, он писал в своих мемуарах, что служба его тяготила, и он содрогался от сцен телесных наказаний узников. Ведь он сам был в заключении и мысленно ставил себя на место узников. Однако на деле Хёс быстро двигался по службе и в 1940 году назначается комендантом лагеря Аушвиц. В своих мемуарах он лгал, говоря о том, что хотел создать более гуманные условия для узников, но ему мешал персонал, доставшийся от Теодора Эйке. Уже летом 1941 года Хёс получает приказ начать уничтожение евреев и приступает к его выполнению. Именно в Аушвице впервые применяется газ «Циклон Б». Его первыми жертвами стали советские военнопленные. За свои заслуги в 1943 году Хёс переводится на работу в Главное административно-хозяйственное управление СС. Теперь он должен был инспектировать концлагеря и следить за организацией эксплуатации узников. В 1944 году Хёс вернется в родной концлагерь, где станет организатором уничтожения 430 тысяч венгерских евреев, после чего вернется к работе в административно-хозяйственном управлении. Уже после войны он будет скрываться под подложным именем, однако в 1946 году Хёса арестует английская военная полиция и передаст польским властям. Он выступает в качестве свидетеля на судебных заседаниях в Нюрнберге и в заключении пишет книгу воспоминаний под названием «Моя душа. Становление. Жизнь и переживания». А также пишет письмо, в котором просит прощения у Бога и польского народа. 2 апреля 1947 года Хёс был приговорен к повешению, что и было исполнено. Таким образом, мы выделили первый типаж концлагерных комендантов, которые не были садистами, лично убивавшими узников, однако смогли организовать настоящий конвейер истребления, движимые нацистскими убеждениями и тщательно выполняющие указы начальства. Второй тип – меркантильный чиновник. Здесь хорошим примером станет Карл Кох, первый комендант Бухенвальда. Родившись в семье чиновника и окончив начальную школу, в 15 лет он уже подрабатывал в бухгалтерском отделе одного из немецких предприятий. Однако он не успел освоить профессию, так как началась Первая мировая война. Несмотря на протест матери, в 1916 году Кох все-таки смог попасть на фронт, где его ждало 3 ранения, лазарет и английский плен. В 1922 году он возвращается в Германию. Однако жизнь на гражданке не задалась. Постоянная смена работ и места жительства, условный срок за растрату средств предприятия, на котором он успел поработать, и в конце концов развод в 1931 году не прибавляли Коху душевного спокойствия. В том же 1931 году Карл Кох вступает в НСДАП, где работает казначеем одного из отделений партии. Уже на следующий год его исключили из партии за неуплату членских взносов. Однако вскоре он выплатил долг и восстановил свое членство в партии. Несмотря на небольшие проблемы, Кох очень быстро двигался по карьерной лестнице. Уже осенью 1934 года он становится адъютантом Эйке, о чем мы уже говорили в прошлом выпуске, в концлагере Дахау. А в 1937 году получает пост коменданта Бухенвальда. Коха характеризовали как молчаливого, нелюдимого человека с мизантропическими наклонностями. При нем ужесточилось отношение не только к узникам, но и эсэсовцам, которых он также стремился держать в ежовых рукавицах. Однако не только этим был славен Кох. Пользуясь своим служебным положением, он создает вокруг себя настоящую ОПГ из ближайших эсэсовцев и даже привлекает комендантов других лагерей. Во главе этой группы он строил разнообразные коррупционные схемы, на чем сказочно обогатился. Свидетелей же убивали его приближенные. Скандал не заставил себя ждать. Дело в том, что в концлагере неожиданно умер лагерный врач. Началось расследование. По всей видимости, врач лечил Коха от венерического заболевания и был убран как свидетель. Однако главное не это. Вскрылись многочисленные махинации Коха, в результате чего местный глава СС и полиции отдал приказ арестовать коррумпированного коменданта. Это взбесило Генриха Гиммлера, который отменил приказ и заявил, что никто не имеет права арестовывать высших эсэсовцев без его разрешения. После этих событий Освальд Поль, о нем опять же в прошлой части, прислал Коху трогательное письмо. Цитата. «Мой дорогой друг, если есть обвинитель, который пытается наказать вашу невинную душу, я приложу все усилия, чтобы встать на его пути. Скорее всего, такое трепетное отношение было вызвано тем, что Поль, как главный казначей СС, был вовлечен в коррупционные схемы. После скандала, осенью 1941 года, Карл Кох был переведен в лагерь Майданок, где также стал комендантом. Этот перевод был не только попыткой убрать Коха подальше и замять скандал. Его опыт требовался в Майданке для организации уничтожения узников, что он и начал успешно осуществлять. Однако ночью 14 апреля 1942 года из лагеря сбежали 86 советских военнопленных. Тут уже сам Гиммлер отстраняет Коха, обвиняет его в халатности и инициирует расследование инцидента. Кох пытался оправдаться. Цитата. «У нас мало охранников. Большинство из них литовцы, плохо знающие немецкий язык, и единицы эсэсовцев. Местное отделение СС укомплектовано солдатами запаса, не имеющими опыта работы в концентрационном лагере. Так как идет война, нет никакой возможности их заменить. Сегодня у нас 2 охранника на лагерных воротах. Один из них глухой на одно ухо, второй не умеет ни читать, ни писать. У нас нет системы сигнализации. В чрезвычайной ситуации мы должны стрелять в воздух, чтобы вызвать помощь. Но звук выстрелов часто заглушается ветром». Эти аргументы убедили следователей, и расследование прекратилось. Однако Кох все равно был отстранен и отправлен в Берлин. В это время в отношении Коха начинается новое расследование, которое теперь имело характер тайного. Расследованием руководил эсэсовец-аристократ принц Вальдек, который, понимая, что в коррупции замешаны высшие чины, решил вести дело в полнейшей тайне. Вальдек доложил промежуточные результаты расследования Гиммлеру, который дал добро на его продолжение, но приказал ограничиться только злоупотреблениями, допущенными лично Кохом и его семьей. Следствие передается в руки известного эсэсовского судьи Конрада Моргана, у которого были полностью развязаны руки. В Бухенвальде Морган узнает о двух узниках, которые помогали Коху сбывать мясо, поступавшее в лагерь, на местном рынке. Когда он потребовал встречи с этими узниками, лагерный врач, сообщник Коха и любовник его жены, заявил, что они больны. Спустя некоторое время оба узника умерли. Проверяя медицинские карты этих заключенных, Морган выяснил, что оба погибли от инъекции сыпного тифа и приказал арестовать врача. Позже выяснилось, что этот лагерный врач был крепко втянут в нелегальные схемы Карла Коха. Так у попавших в лагерь евреев вымогались крупные суммы денег, после чего жертв убивали и врач оформлял их как умерших от болезни. У сообщников Коха начались обыски, в ходе которых было обнаружено большое количество драгоценностей и крупные денежные суммы. Помимо этого, было обнаружено золото, переплавленное из золотых зубов узников. На этом этапе Гиммлер вновь напомнил Конраду Моргану, чтобы он не копал дальше, так как коррупционные связи тянулись к высшим чинам СС. Тут же Освальд Поль, который мешал первому расследованию, начал чинить Моргану препятствия и запретил без его разрешения проводить следствие в концлагерях. Коменданты начали сжигать документы, убивать и запугивать свидетелей. Однако это не предотвратило ареста Карла Коха. Вместе с ним были арестованы его жена и несколько подельников. В конце концов, Коха признали виновным в краже как минимум 200 тысяч марок и убийстве трех заключенных. Он был приговорен к смертной казни, а его жена оправдана. Это дело проходило в рамках борьбы с коррупцией в СС. Были и другие, менее громкие подобные дела. Однако коррупция так и осталась неотъемлемой частью концлагерной системы. Таким образом, мы обозначили второй тип комендантов, которые готовы были показать себя рьяными нацистами в нужный момент, но не забывали и о своей выгоде. Третий тип – садист. Большее количество среди комендантов составлял именно этот тип. Несколько примеров. Артур Рёдель. Еще будучи заместителем Коха в Бухенвальде, он выстроил на плацу заключенных, выбрал пятерых в качестве жертв и до утра избивал их кнутом под музыку лагерного оркестра. Эгон Зил, маленький Зил, как его прозвали за небольшой рост, еще будучи комендантом Нацвейлера и Флоссенбурга, любил связывать голых узников и травить их собаками. Карл Фич, соратник Коха, также издевался над обнаженными заключенными. Густав Вилхаус, о нем мы уже говорили, комендант Яновского лагеря, стрелял по узникам из своего окна. Пауль Радомский, комендант Цирецкого лагеря, который в среде эсэсовцев получил прозвище «Бешеный пес» за неуравновешенный характер и алкоголизм, также любил лично избивать и убивать узников. Однако мы поговорим про, пожалуй, самого известного коменданта-садиста, которого звали Амон Леопольд Гёд. Он руководил концлагерем в Плашеве. На эту должность он попал еще тогда, когда этот лагерь считался трудовым. Именно в лагерь в Плашеве были направлены для уничтожения евреи из краковского гетто. Отвечал Гёд и за уничтожение Тарновского гетто и ликвидацию концлагеря в Шебне, в Польше. В ходе этих акций он лично расстреливал сотни людей. Бывшие узники вспоминали, что Гёд часто стрелял по узникам из окна своей виллы, а также натравливал на них двух своих собак. Когда узник сбегал из концлагеря, Гёд приказывал казнить товарищей-беглеца. Уже в 1946 году, когда Гёд осудили в городе Краков, против него свидетельствовали бывшие узники. Вот что свидетельствовала дочь руководителя строительного отдела лагеря Плашев. Цитата. «Судья, вы были свидетельницей того, как Гёд избивал вашего отца?» Свидетельница. «Я не видела этого, но я видела результаты, когда он получил 100 ударов кнутом. Судья: кто сказал вам об избиении? Свидетельница: мой отец. В любом случае, я видела, в каком состоянии он находился. Судья: вы никогда не были очевидцем того, как Гёд избивал вашего отца? Свидетельница: после избиения мой отец встал и сообщил Гёту, что он не в состоянии пойти на работу. Он был облит водой, и Гёд сказал ему: Грюнберг, не пытайтесь притвориться, что вы больны. Вы должны быть на работе. Только один его глаз видел. Отец весь был избит. Спина, ноги, руки. Гёд избил его лично. Пароли его также Гросс и Жухар. Уже в 9 утра отцу поступил приказ явиться на стройплощадку лагеря, чтобы контролировать работы. Мой отец хотел явиться на работу, так как он хотел защитить нас. Я умоляла отца, что мы должны принять яд. Судья: что за яд? Свидетельница: у меня был цианид. Я получила его за пределами лагеря. Но мой отец отказался. Судья: почему? Свидетельница: я не знаю, что поддерживало его в живых. Он хотел встать и пойти на работу, но не мог пошевелиться. На следующий день ему удалось подняться и пойти на работу. Он работал с 6 утра и до 11 ночи. Он держался с невероятной стойкостью. Через 2 дня Гёд приехал в местную контору и застрелил диспетчера специальных рабочих групп, посланного, чтобы помочь. Мой отец снова был избитым, и он поставил ультиматум, что барак охраны должен быть готов в течение 3 дней. Это было невозможно. Моя мать и я были задержаны в камере лагеря, чтобы быть повешенными. Мы были там целую неделю, уверенные, что будем повешены. Вот что рассказывал свидетель Хенрих Блох о травле узников собаками. Свидетель: а остальная часть группы была отправлена назад в тюремную камеру. Пока я не оказался там, обвиняемый сказал господину Олмеру: беги. И когда тот побежал, собаки последовали за ним, и одна из собак вцепилась ему в спину. Судья: по приказу обвиняемого? Свидетель: да, собаки начали рвать его, разрывая плоть господина Олмера, который кричал от боли. Через несколько шагов он упал. Тогда обвиняемый приблизился к нему и выстрелил в голову. Важным свидетелем была бывшая узница Хелена Хирш, которая работала служанкой в доме Гёта. Цитата: в первую очередь он был садистом, но очень красивым. Я никогда не подумала бы, что человек, который так выглядит, мог быть сатаной. Убийца. Кровожадный. Когда он уходил из дома, сначала из небольшого красного дома, затем виллы, если он выходил, он имел треугольную шляпу. И если он пошел в этой шляпе, все мы на кухне дрожали. Сегодня будет жертва. И действительно, это было так. Если он вышел в этой шляпе, то должен был убить 2 или 3 человек. Однако, будучи откровенным садистом, Гёд не забывал и о материальной выгоде. Ему доставались изъятые у узников ценности, а также золото, переплавленное из золотых зубов. Уже 13 сентября 1944 года Амон Гёд был арестован по обвинению в финансовых махинациях, присвоении собственности Рейха и несанкционированном насилии над узниками. Но так как Третий Рейх доживал последние дни, суд над Гётом не состоялся. В мае 1945 года он был арестован американскими войсками и казнен по приговору Верховного национального трибунала Польши. Подводя итог, мы выделили 3 типа надзирателей: идейный бюрократ, меркантильный чиновник и садист. Надзирательницы. Пожалуй, отдельно стоит поговорить про надзирательниц. Впервые эта должность была введена в 1938 году в лагере Лихтенбург и позже распространилась на остальные лагеря. Женские лагеря отличались от мужских тем, что внешнюю охрану осуществляли мужчины-эсэсовцы, а внутреннюю – надзирательницы. хотя при некомплекте надзирательниц их могли заменять мужчины. Положение надзирательниц отличалось от мужчин-надзирателей. Так они не считались членами СС, в их форме не использовалась символика мертвой головы, и им запрещалось общаться не только с узниками, но и с коллегами-мужчинами. С другой стороны, они также обязались хранить тайну обо всем увиденном и услышанном в лагере, не мучить и не убивать узников без приказа и не воровать конфискованное имущество заключенных. Как же попадали женщины на такие должности? Очень часто они откликались на объявления в газетах. Кроме того, вакансии размещались на биржах труда. Работа считалась непыльной, с неплохой зарплатой, бесплатным питанием, служебным жильем, обычно рядом с лагерем, и униформой. При этом требования выставлялись невысокие. Возраст от 25 до 41 года, отсутствие судимости и хорошая физическая форма. Однако уже к 1943 году желающих работать надзирательницами становилось все меньше, вследствие чего женщин стали принудительно отправлять на эту работу в качестве трудовой повинности. Принудиловка приводила к тому, что среди надзирательниц было все меньше идейных нацисток, и приходилось, помимо навыков владения оружием, обучать новеньких жестоким концлагерным методам, а также вести среди них идеологическую работу. Вот что писала по этому поводу бывшая узница Равенсбрюка Жермена Тийон. Новеньких, как правило, охватывал ужас при первом контакте с лагерем, и им необходимо было некоторое время, пока они не достигали того же уровня жестокости и необузданности, как более опытные надзирательницы. Для некоторых из нас это была своеобразная маленькая и довольно горькая игра – считать время, которое потребуется новой надзирательнице, чтобы догнать в беспощадности своих более опытных коллег. Маленькая 20-летняя надзирательница, которой в день ее прибытия преподали еще недостаточно уроков о хороших манерах лагеря, перегоняя узницу, говорила «извините» и поражалась первым увиденным актом насилия. Однако ей требовалось только 4 дня, чтобы самой усвоить аналогичный тон и аналогичное поведение, которое все же, очевидно, было новым для нее. У других этот период составлял от 8 до 15 дней. В самом крайнем случае, период акклиматизации мог продолжаться месяц. Только однажды я услышала от очень молодой надзирательницы, что она не в состоянии привыкнуть ни к разврату, ни к жестокости ее коллег. Больше я подобного не слышала. Несмотря на то, что служба надзирательниц была строго регламентирована и подразумевала наказание за нарушение этого регламента, нарушения происходили. Например, многие надзирательницы имели романы с мужчинами-эсэсовцами, рожали от них детей и заводили с ними семьи. В целом, жизнь надзирательницы была наполнена комфортом. Они пользовались лагерной библиотекой, ходили на пикники неподалеку от места работы, купались, загорали, ходили в кино, зимой катались на коньках. Помимо вышеизложенного, как и жены офицеров, они пользовались услугами лагерной парикмахерской, где делали красивые прически. Также узницы занимались уборкой и готовкой в домах надзирательниц. Подводя итог по жизни надзирательниц, мы видим, что несмотря на некоторые ограничения и более низкий по сравнению с эсэсовцами мужчинами статус, надзирательницы имели все условия для комфортной жизни и работы. Причем они нисколько не уступали по жестокости к узникам своим коллегам-мужчинам. Охранные батальоны. Последние, про кого мы поговорим, это представители подразделений, которые следили за узниками с вышек, охраняли периметр лагеря, сопровождали заключенных на работу, а также участвовали в их расстрелах. В прошлых выпусках мы упоминали о роли Теодора Эйке, который стал архитектором концлагерной системы и создал специальные охранные отряды – подразделение СС «Мертвая голова», символом которых был череп и две скрещенные кости. До середины 1930-х годов у «Мертвой головы» существовало 5 батальонов. Однако система разрасталась и требовалось больше охранного персонала. Вследствие этого, в 1937 году нацисты объединяют эти батальоны в три штандарта, а в 1938 году к ним добавляется еще и четвертый. Объединяют эти батальоны в три штандарта. Штандарт. Подразделение СС, примерно соответствующее полку. Также в конце 30-х меняется статус мертвой головы. Теперь она превращается в боевое подразделение, однако не входит в состав вермахта. Важной чертой мертвой головы являлась добровольность. Туда набирались очень молодые люди, от 20 лет, которые имели твердые нацистские убеждения и желание бороться с внутренними врагами Рейха. Здесь поставщиком желающих неизменно выступал Гитлер-Югенд. Стоит отметить, что помимо идеологических причин имелись и сугубо материальные стимулы. Хорошая зарплата, питание, проживание в казарме при лагере, униформа и другие льготы. При поступлении на работу охранники подписывали те же документы, что и надзирательницы. О неразглашении служебных сведений, о том, что не будут мучить и убивать узников без приказа, а также о том, что не тронут конфискованного у заключенных имущества. Естественно, как и с надзирательницами, с охранниками велась идеологическая работа. Проводились разнообразные лекции по нацистской идеологии, истории НСДАП и так далее. С началом войны положение в охранных подразделениях начинает меняться. Количество узников росло, а вот молодые и здоровые люди требовались на фронте. Поэтому в охранники начинают набирать комиссованных, а также негодных в армию в силу возраста. Помимо этих категорий, в охранники набирают Volksdeutsche – этнических немцев, проживавших на оккупированных территориях и доказавших свое происхождение. Однако положение с кадрами не становилось существенно лучше и привело к тому, что с 1943-44 годов помимо Volksdeutsche в охрану стали набирать коллаборационистов не немецкого происхождения. Так, в городе Травники, на территории Польши, существовал лагерь, в котором добровольцев из числа военнопленных, в основном украинцев и Volksdeutsche, обучали работе лагерного охранника, после чего отправляли на работу в концлагеря и иногда использовали для усмирения местного населения. Были и другие примеры. Так, концлагерь в Саласпилсе охранял латышский отряд СД. Лагерь на территории бывшего совхоза «Красный» в районе Симферополя охранялся 152-м татарским батальоном, многие члены которого тоже были бывшими советскими военнопленными. Этот батальон также использовался для карательных операций против местных жителей и отвечал за последующую ликвидацию лагеря и убийство всех оставшихся заключенных. Также были примеры, когда коллаборационисты становились не просто охранниками, но и получали административную власть. Так, в Саласпилсе помощниками коменданта и лагерным судьей были латыши. Таким образом, охранные подразделения превратились в весьма пестрые по составу образования. Это неизбежно провоцировало конфликты между эсэсовцами, Volksdeutsche и коллаборационистами. Первые считали другие категории ниже по статусу и относились к ним с презрением. Помимо презрения, иностранцы также не имели права на какой-либо карьерный рост и отпуска. Последнее было вызвано тем, что коллаборационисты часто сбегали со службы. Что касается будничной работы охранников, в основном она также была наполнена издевательством над заключенными и их убийствами. Причем убийства зачастую покрывались начальством и оформлялись как убийство при попытке к бегству, за что охранники получали пайки, сигареты и отпуска. Зачастую массовые убийства при попытке к бегству напрямую организовывались начальством лагеря, которое таким образом избавлялось от лишних узников. Их гнали за пределы лагеря и, бежавших, расстреливали в спину. Если говорить про условия проживания охранников, то это были бараки неподалеку от концлагеря. Вот как они выглядели. Цитата. Охранная команда Шарлоттенгруппе размещается в массивном бараке. В этом бараке 14 комнат, туалет и душ, 10 комнат для охранного персонала, блок фюреров, одна комната является гауптвахтой, по одной комнате для хранения оружия и обмундирования, одна комната – медпункт для охраны. Площадь комнаты составляет 28 квадратных метров. Одна комната предназначается для 5-6 человек. Размещение хорошее и места достаточно. Барак отапливается с помощью угля. Стоит отметить, что охранникам, в отличие от офицеров, не разрешалось снимать квартиры или проживать с семьей. Свидание с супругой могло состояться только с разрешения начальства. В то же время, для борьбы с гомосексуализмом и венерическими заболеваниями охранникам разрешали посещать специальные городские бордели, либо бордели для них создавались при концлагерях. Коллаборационисты могли посещать только бордели при лагерях. Посещение и городских, и лагерных борделей было платное. Что касается развлечений, в некоторых лагерях устраивались различные мероприятия для персонала лагеря, в первую очередь спортивные. А после спортивных нагрузок все эсэсовцы имели право посещать сауну. Помимо спорта, в лагеря приезжали различные танцевальные и актерские коллективы, акробаты и так далее. Кроме того, охранники могли посещать бары и кино в городе, при котором находился лагерь. Особняком стоит тема отношений с местными жителями. Лагерное начальство стремилось поддерживать у местных представление о том, что СС – это порядок и дисциплина. Для подкрепления этого образа по городу ходили патрули, которые могли арестовать нарушивших распорядок или пьяных охранников. Более того, в 1937 году охранникам запретили присутствовать на Октоберфесте в форме, дабы не портить имидж СС. Но инциденты все же возникали. Так, в мае 1937 года в местном баре между охранниками и местными жителями произошел конфликт, переросший в драку. Бывали и более комичные случаи. В июле 1935 года группа пьяных эсэсовцев, среди которых был адъютант коменданта и глава политического отдела, возвращались в лагерь на автомобиле и столкнулись с трамваем. Эсэсовцы начали бить водителя трамвая, за него вступились прохожие и завязалась потасовка, которая сопровождалась выкриками эсэсовцев «рабочая свинья» и «кровавая коммунистическая пена». По итогу, после долгого расследования, этих эсэсовцев амнистировали в 1938 году. Конечно, драки возникали не на пустом месте. Местные парни вступали в соперничество с эсэсовцами за внимание местных девушек. Ведь занимавшиеся только физической подготовкой откормленные эсэсовцы становились объектом женского внимания. Однако очень часто после беременности эсэсовцы бросали своих девушек. После войны таких девушек будут называть «вдовы СС». Немного о коррупции. По сравнению с начальством, охранники не могли обогащаться в крупных масштабах, но свои способы заработка у них были. Так они не брезговали вымогательством у заключенных, мародерили трупы, передавали за деньги посылки от родственников и даже могли организовать побег. Например, в Сырецком лагере украинский коллаборационист за деньги отпускал заключенных во время работы вне лагеря, при этом предлагал застрелить при побеге самого слабого заключенного, чтобы не попасть под подозрение. В случае, если охранников ловили на должностном преступлении, в дело вступали так называемые судебные офицеры, которые проводили расследование, допрашивали свидетелей и обвиняемых и передавали результаты коменданту. Тот отправлял сообщение в Берлин, где решали судьбу провинившегося. Вот что вспоминал один из таких судей. Цитата. «Я вспоминаю о трех наиболее запомнившихся мне случаях, которые я рассматривал. В первом случае унтер-офицер СС пришел пьяный к польской семье и, помимо прочего, приставал к женщинам. В другой раз убершарфюрер СС обвинялся в том, что растратил золото, полученное от узников, или какие-то подобные драгоценности. Во время следствия этот мужчина совершил самоубийство. Третий случай касался моего писаря. Однажды он был случайно направлен на охрану большого транспорта заключенных. В этот раз было слишком мало охраны, и тогда для усиления отправили писарей. В этот раз мой писарь взял себе ценности узников. Подводя итог, мы видим, что охрана имела почти те же условия труда, что и офицеры, но с некоторыми ограничениями. Например, обязанность жить в казармах. В остальном же, они также занимались нелегальными заработками, хоть и в меньших масштабах, и точно так же могли быть хладнокровными исполнителями, меркантильными коррупционерами и настоящими садистами. И от того, какой типаж находился перед узниками, зависело, переживут ли они сегодняшний день. Выводы. Подводя итоги, отметим несколько характерных черт повседневности персонала концлагеря. Во-первых, мы увидели, что эсэсовцы и коллаборанты жили в хороших бытовых условиях, ни в чем себе не отказывая. Однако уровень их благосостояния заметно отличался в зависимости от места в лагерной иерархии. Помимо этого, мы видим, что коррупция была одной из составляющих концлагерной системы, с которой нацисты безуспешно пытались бороться. Но возможности для нелегального заработка также отличались в зависимости от должности эсэсовца. Третьей важной особенностью быта была атмосфера безнаказанности, созданная в концлагерях. Например, никто не имел права пытать и убивать узников без приказа. Однако это правило постоянно нарушалось, а нарушители покрывались начальством и не несли никакой ответственности. В совокупности, атмосфера безнаказанности и вседозволенности лагерного персонала создавала для узников адскую атмосферу постоянного страха за свою жизнь, когда все решало настроение конкретного охранника или офицера в определенный момент времени. Причем вся система обросла клубком преступных коррупционных схем, которые не могли быть прикрыты никакой нацистской пропагандой порядка и дисциплины. А у меня на этом все. С вами был Бородатый Бард. Подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас рублем, если вам нравится то, что мы делаем. Читайте интересные книжки. Всем пока!